Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Мой собеседник Александр Квахадзе, научный сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований, эксперт в области северокавказских общин Турции. Речь пойдет сегодня о северокавказцах современной Турции, об их интеграции в турецкое общество и параллельно о проблемах сохранения своих традиций и языка. Северокавказские диаспоры в Турции сформировались в результате мухаджирства, когда по итогам Кавказской войны сотни и сотни тысяч устремились в Османскую империю. Абсолютным большинством среди выселившихся горцев Северного Кавказа были черкесы. Кроме них были абхазы, чеченцы, дагестанцы, осетины, нагайцы, карачаевцы и балкарцы. До середины 20 века на территории Турции было около 1000 сел, где проживали северокавказцы. Но позже это число сократилось более чем наполовину в силу того, что в поисках работы и учебы многие устремились в крупные города – Анкару, Стамбул, Измир и другие города. На сегодня в Анкаре функционируют 7 северокавказских организаций и 20 в Стамбуле. Черкесские центры в разных частях страны издают журналы, печатают книги, функционируют школы. Многие организации занимаются благотворительностью, оказывая помощь своим соотечественникам, оказавшимся в трудных условиях. Представители северокавказской диаспоры представлены во власти, парламенте, в армии, преподают в университете, занимается крупным бизнесом Турции. Уважаемый Александр, давайте начнем с самого начала. Почему вас заинтересовала тема северокавказских общин в Турции?
Это несколько факторов сопутствовало тому, что я вот заинтересовался этой тематикой. Во-первых, мое знание турецкого языка, так как я начинал учебу и защитил свой первый диплом по тюрковедению, то есть турецкий язык и литература. А второй фактор – это то, что я заинтересовался черкесским языком уже во время моего обучения в магистратуре. Но из-за того, что я не имел возможности ехать в Российскую Федерацию из-за визовых и других ограничений, с другой стороны, у меня появился шанс сделать практику черкесского языка именно в местах проживания черкесской диаспоры в Турции. Год раз старался посещать вот эти места проживания кавказских диаспор в Турции.
Северокавказская диаспора в Турции – это потомки тех, кто переселился во время мухаджирства в XIX веке и частично в начале XX века. Тем не менее, когда мы говорим о северокавказцах, правильно ли употреблять термин «диаспора» или все-таки это община северокавказцев – Турции.
То, что мы называем северокавказской диаспорой, их объединяет наследство Кавказской войны. Предки этих народов были выселены как раз вот во время русско-кавказской войны. Правильно будет называть их диаспорой, потому что несколько разных дефиниций слова «диаспора» существует, но основная идея этого слова и смысл – это то, что диаспора – это такая община, у которой есть своя историческая родина, но из-за ряда обстоятельств они были вынуждены переселиться в другую страну и находиться в ней, но как бы поддерживают связь с исторической родиной. И вот если брать вот грузинскую диаспору, да, часть из грузин, которые живут в Турции, они не являются переселенцами, так, особенно те, которые в Артвинской провинции живут. Они как бы считаются автохтонным населением. Но есть также и переселенцы, тоже уже во время вот русско-османской войны 1870-х годов, которые также были переселены в западные регионы Турции. Кстати, некоторые из них проживают среди представителей северокавказских диаспор. Но интересно то, что как бы грузинская община Турции, она до последнего времени как бы у нее не было такого кавказской идентичности. Они вот грузины наряду с лазами, наряду с хемшинами, мусульманами, армянами, наряду с черноморскими турками, как бы все-таки больше считали себя представителями вот черноморских народов Турции. Но сейчас вот под влиянием уже после того, как открылись границы Советского Союза и Грузия обрела независимость, появились контакты с Тбилиси, Теперь уже некоторая часть молодежи турецких грузин уже как бы осознают свое кавказское происхождение, но пока они еще не до конца вписаны вот в это вообще кавказское тематику Турции.
Когда мы говорим о той или иной северокавказской диаспоре в Турции, в каких областях больше всего та или иная диаспора представлена на карте современной Турции?
Да, значит, в первую очередь, если посмотреть на карту расселения кавказских диаспор в Турции, мы увидим две такие очень симметричные линии. Первая линия это начинается с Черного моря, это на востоке Турции, то есть от Самсуна, и прямо вот так через Анатолию доходит до Средиземного моря. И это первая линия. Также вторая линия расселения проходила вот на территории Балканского полуострова, там, где еще контролировала Османская империя. И о чем говорит вот эта симметрия поселения черкесов и других северокавказцев? Это говорит о том, что они были в первую очередь нужны для Османской империи как военная сила. Их заселяли именно в те места, откуда Османская империя ожидала военную агрессию. Это со стороны, допустим, Российской империи с востока, а также со стороны, также опасалась восстаний на Балканском полуострове и также атаки со стороны европейских государств, со стороны Запада. Но вот как раз в результате восстаний, которые происходили на Балканском полуострове, те кавказцы, которые были поселены там, они вынуждены были стать уже переселенцами второй раз, и часть из них переселилась в Западную Турцию, на побережье Мраморного моря, также в другие регионы, а часть из них также переселилась на территорию современного Ближнего Востока, на территории Сирии, Иордании и Израиля. И вот сегодня существуют такие провинции, где очень большая концентрация кавказских поселений. Например, если брать кабардинцев, они доминируют в провинции Кайсери, конкретно в районе Пынарбаши, который также называется Узуньяйла. Там свыше 60 кабардинских сел находится, в то время как западные черкесы более представлены в провинции Дюздже, которая также находится между Стамбулом и Анкарой. Абхазы, например, очень широко представлены в провинциях Сакария. По поводу чеченцев, их численность меньше по сравнению с черкесами, но и они, поселения можно найти в провинциях Сиваса, в провинциях Конья, Караман-Мараш и других. Дагестанцы также можно найти, больше всего их концентрация в провинции Ялова. Также существует несколько осетинских сел, в том числе и в тех регионах, которые населены курдами. И существуют также карачаево-балкарские села, но их не очень-то много.
Вы отметили, что кабардинцев больше в какой-то определенной части Турции, а в других областях больше чеченцев или дагестанцы, или осетины. По какому признаку расселялись предки нынешних северокавказцев по приезду на территорию Османской империи? Была ли здесь какая-то специфика в самом расселении горцев? То есть как все это происходило? По какому принципу?
Так, значит, кроме военного фактора, тут был также интерес самой провинции. То есть кое-какой провинции нужна была рабочая сила в сельском хозяйстве, да, особенно там, где были не очень пригодные для сельского хозяйства земли, например, вот при Черноморском регионе, вот территории Самсуна, где вот эту проблему неэффективного сельского хозяйства, например, решили с помощью черкесов, которые там поселились и которые развили там сельское хозяйство. В некоторых частях кавказские диаспоры были нужны для возможного подавления восстаний со стороны меньшинств, например, греков или армян, а также оттуда, из тех территорий, откуда были выселены армяне или греки, чтобы заполнить тот пробел, там существовало население, также поселялись черкесы и другие кавказские племена. Также стоит отметить, что переселение происходило разными волнами, и это не был единый процесс, это затянуто годами, а также разными маршрутами происходило переселение, и поэтому их компактное заселение происходило в разных регионах. Вот, допустим, вы сказали про кабардинцев. Кабардинцы Узуньяйлы, да, они, в отличие от западных черкесов, они были транспортированы через территорию современной Грузии по уже по сухопутному пути, поэтому их легче было переселить вот в районах Центральной Анатолии, вот в Кайсери и в других регионах. Но то же самое касается чеченцев и также ингушей, которые тоже сухопутным путем, поэтому их вот тоже в центральной провинции селили. Тогда как тех черкесов, которых морскими путями переселяли, например, шапсугов, абадзехов, бжетугов. Их сначала переселяли вот при черноморские регионы, например, Самсун, Акчакоджа и так далее. Потом уже оттуда происходило их расселение. Также влияла малярия, потому что в то время еще не были осушены болота. И поэтому, когда новые переселенцы видели, что уже начиналась эпидемия среди переселенцев и гибло население, они искали такие места, которые больше всех подходили, то есть были похожи на их прошлые места обитания. То есть они искали горно-лесные массивы, особенно вот с таким умеренным черноморским климатом. Поэтому вот если поехать на территорию провинции Дюздже, территорию провинции Сакария, вот именно вот в таких горных регионах расположены большинство черкесских и абхазских сел.
Современная диаспора северокавказца в Турции сегодня уже исчисляется миллионами людей, из которых черкесы и адыги составляют абсолютное большинство. Возникает вопрос о координации между многочисленными группами по всей стране. Есть ли какие-то общие организации, или мы имеем дело с многочисленными разрозненными структурами?
Это очень интересный вопрос, потому что вот этот вопрос несколько раз пережил трансформацию. В последние годы Османской империи Стамбул был как бы центром всех кавказских общин. И там создавались буквари на разных национальных языках, на абхазском, на черкесском. И были курсы преподавания, это называется «Золотым веком» кавказского активизма в Османской империи. Но после прихода Ататюрка и после такой резкой ассимиляционной политики большинство таких активностей было свернуто, и очень уже мало было пространства у кавказских организаций для того, чтобы развивать свою национальную культуру. Но как бы в то время не существовало, как бы не обращалось внимания на этнические разногласия, на то, что реально северокавказская диаспора представляет разные друг от друга этносы. Их объединяла ностальгия по исторической родине и та трагедия, которую они прошли, и также то, что они не были информированы о процессах, которые происходят на их исторической родине в республиках Северного Кавказа. Поэтому, исходя из такой ограниченной информации, всех их как бы называли черкесами. Было как бы это общее слово, хотя нереально там могли быть чеченцы и абхазы. И это было как бы единое пространство. И существовали там некоторые кавказские организации, которые там занимались развитием кавказской культуры на территории Турции. Ну, в разные годы, допустим, в те годы, когда происходили военные перевороты, такие организации запрещались, но потом они опять постепенно начинали работать или же работали подпольно. Что происходит после открытия границ Советского Союза и после его распада? Первая такая всеобщая мобилизация северокавказцев в Турции произошла во время войны Абхазии, когда несколько десяток, я бы сказал, добровольцев поехали воевать на стороне абхазских формирований, а также сама диаспора очень активно участвовала в лоббировании вопроса отделения Абхазии от Грузии, а также очень активно участвовала в финансировании абхазских повстанцев. Что происходит уже потом? Первое отделение уже происходит, когда чеченская диаспора постепенно начинается дистанцироваться от кавказской диаспоры, от общекавказского пространства и уже как бы действует отдельно. Ну, этому способствовало то, что уже тогда началась чеченская война, и они, естественно, поддерживали связи уже со своей исторической родиной, а также большую роль сыграло усиление исламского фактора в чеченском сопротивлении, так как основная масса кавказской диаспоры, в основном абхазо-адыгские народы, черкесы и абхазы, они являются очень секулярными. Даже вот если брать по турецким меркам, они считаются очень секулярными народами, и они вот из-за такой резкой исламизации немного дистанцировались от процессов, которые происходили в Чечне. И вторая вот уже такая сепарация произошла между абхазской и черкесской диаспорой. Это в первую очередь уже произошло в преддвериях Олимпийских игр в Сочи, когда мы имеем такой случай, когда у абхазского и черкесского этноса уже появляются разные интересы, так как обе диаспоры координировали свое действие с представителями своей исторической родины. То есть абхазская диаспора полностью была в координации с де-факто властями в Абхазии, тогда как черкесская диаспора была в координации с черкесскими активистами в Кабардино-Балкарии и в Адыгее. Также фактор Грузии и признание Грузии черкесского геноцида и сближение Грузии с черкесскими активистами также свою роль сыграло в отделении от общего кавказского пространства абхазов. Нельзя сказать, что они имеют друг с другом плохие отношения, и северокавказские диаспоры имеют такой момент солидарности друг к другу, но когда касается это уже организационных вопросов, все они уже действуют, исходя из интересов своего этноса.
Вы слушаете подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Мой собеседник Александр Квахадзе, научный сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований, эксперт в области северокавказских общин Турции. И мы беседуем сегодня о северокавказцах, потомков, переселившихся еще в бытность Османской империи мухаджиров во второй половине XIX века. Когда мы беседуем с представителями северокавказской диаспоры, нетрудно заметить их боль по отношению к исторической родине. Даже в 21 веке для многих поездка на Северный Кавказ остается всего лишь мечтой. Молодые черкесы, чеченцы, дагестанцы, осетины и другие представители выходцев Северного Кавказа манят Кавказ, но есть много бюрократических препонов даже для устройства учебных заведений Майкопа, Нальчика, Грозного, Махачкалы или Владикавказа. Даже те немногие, которые получают образование в этих городах, у них совершенно мало шансов остаться после учебы на Кавказе. Как вам, Александр, кажется, много ли из числа северокавказской диаспоры захотели бы навсегда вернуться на свою историческую родину?
Когда касается чеченцев, ингушей, дагестанцев, которые живут в Турции, да, все они считают Северный Кавказ, свою республику, своей исторической родиной, и они бы, им бы не прочь было как минимум посетить свою историческую родину, а некоторые даже хотели бы переселиться, но как бы у них нет той ответственности, которая есть, допустим, у черкесской и абхазской диаспоры. То есть и в Чечне, и в Дагестане, и в Ингушетии, то есть демографическая ситуация, все в порядке. То есть даже если они не вернутся, от этого ничего не произойдет в плане демографии в этих трех северо-восточно-кавказских республиках. Что касается уже северо-западного Кавказа, а также Абхазии, если брать те нарративы, которые существуют в черкесской и в абхазской среде, то есть один из постулатов и один из главных, то есть главных столбов национальной идеи как и абхазов, так и черкесов, является возвращение диаспоры из чужбины на историческую родину, на Северный Кавказ, тем самым изменить демографический баланс уже в пользу как бы черкесов и абхазов. Как известно, абсолютное большинство как черкесов, так и абхазов было выселено за пределы своей исторической родины. И результат этой, значит, колониальной политики они ощущают на себе до сих пор. И поэтому один из тех механизмов, которые могли бы исправить их демографическое положение и как бы осуществить возрождение их нации, как раз вот они видят в этой массовой репатриации. Поэтому и среди черкесов, так и среди абхазов есть многие, которые желают вернуться. Многие даже вернулись, но тут мы сталкиваемся с несколькими проблемами. Первая – это бюрократическая проблема, потому что для репатриантов очень сложно освоиться на новой территории. Очень трудно получить документы, такие как вид на жительство, а далее гражданство, так как для гражданства требуется знание русского языка. Максимально усложняется процесс принятия гражданства Российской Федерации для репатриантов. Также второй фактор – это экономический фактор. И несмотря на то, что ВВП на душу населения Российской Федерации на, по-моему, $2000 примерно выше, чем ВВП на душу населения в Турции, но если брать отдельно регионы Северного Кавказа, ВВП на душу населения примерно в 3 раза меньше общетурецкого показателя. Тем более, если брать тот факт, что основное расселение северокавказских диаспор, кроме больших городов Турции, это как раз вот индустриально развитые регионы Турции, такие как Юзджи, Кайсери и другие. То есть в экономическом плане речь идет о переселении на Кавказ, то им придется переселиться примерно 3 раза более бедный регион, чем их страна. Также уровень отчужденности от друг от друга тоже играет свою роль, потому что вот много раз репатрианты в личных беседах мне говорили, что на их родине, там за спиной их часто называют турками и все равно не до конца принимают за своих. С другой стороны, те представители северокавказских диаспор также говорят, что вот на Северном Кавказе наши соотечественники потеряли свои традиции, потому что на них русское влияние очень сильно повлияло. Вот эти 3 основные фактора в какой-то степени мешают процессу массовой репатриации, но стоит отметить, что никто из них как бы не думает, чтобы вот порвать отношения с Турцией и окончательно переселиться уже на историческую родину. Нет, они вот думают так, чтобы быть как бы мостом между 2 странами и 2 регионами, и вот как бы способствовать вот таким отношениям между 2 странами. То есть даже те репатрианты, которые переселились и уже 20-30 лет проживают на исторической родине, они всячески поддерживают контакты с своими родственниками в Турции. Несмотря на то, что их дети уже полноценно интегрировались в новое пространство, они все равно знают турецкий язык и поддерживают связи с Турцией, поэтому вот они как бы живут на 2 страны.
А есть ли разница в подходах этих национальных организаций к политике России на Кавказе? В такой большой диаспоре было бы странно видеть единую позицию по отношению к Москве. В чем отличительная черта тех, кто против, и тех, кто поддерживает Москву, если таковые есть вообще в их рядах?
Да, в Турции существует много организаций с разными, как вы заметили, интересами, с разными подходами. Но самая крупная из них – это КАФЕД, то есть Федерация Кавказских Общин, которая имеет представительство в более 50 городов Турции. И эта организация, несмотря на то, что она полностью состоит из представителей диаспоры, там основная масса – это все-таки черкесы, но эта организация как бы имеет осторожную политику в плане риторики, особенно когда это касается Российской Федерации. Во-первых, они являются членами МЧА, то есть Международной черкесской организации, которая официально легально функционирует на территории Российской Федерации. Если они порвут отношения с МЧА, они уже потеряют доступ на историческую родину. Также, особенно когда это касается обменных программ, культурных мероприятий, эта организация очень тесные отношения имеет уже с местным правительством, то есть с правительством Адыгеи, правительством Кабардино-Балкарии. Поэтому им также нужны хорошие контакты и хорошие отношения с этими правительствами этих республик. И поэтому у них есть более осторожный подход. Тогда как если взять, допустим, те организации, которые не имеют такого доступа, они могут иметь более радикальный, более такой критический взгляд в отношении современной России. Но несмотря на все это, даже вот один из лидеров КАФЕДа, Джихан Джандемир, который всегда был очень осторожен в плане оценках Российской Федерации, также его компания «Юксель Иншаат» имела бизнес на территории России, он, примерно, если не ошибаюсь, в 2014 году, когда он прилетел на территорию Сочи, и его депортировали назад в Турцию. Даже таких организаций с таким осторожным подходом также подвергаются вот такой политике со стороны российских властей.
Уважаемый Александр, что вас лично удивило из того, что вы видели в населенных пунктах, где преимущественно проживают черкесы, чеченцы, осетины, дагестанцы? То есть что вам показалось необычным? Что вас удивило? Что запомнилось?
Как раз меня удивило то, что они максимально стараются не входить в смешанные браки, особенно с турками. Например, вот черкесо-абхазские, абхазо-грузинские, абхазо-осетинские браки, да, имеют место, но всячески не поддерживается вхождение в брак с турками, так как это, по мнению представителей диаспоры, означает уже полная ассимиляция следующего поколения. Например, в местечке Узуньяйла, там, где вот я говорил, что есть более 60 черкесских кабардинских сел, там в 60-х годах было проведено 2 таких съезда местных старейшин. И вот одно из постановлений старейшин был запрет выдавания черкесских невест замуж за этнических турков, а также запрет на приглашение этнических турков на черкесские свадьбы. Вот примерно в разной мере степени каждый народ Кавказа на территории Турции стараются оберечь свой этнос от смешанных браков. Также, с одной стороны, да, печально видеть, как теряются языки народов Кавказа на территории Турции из-за очень быстрой ассимиляции, но, с другой стороны, меня удивило то, что как многие кавказские народы на территории Турции до сих пор хранят свои традиции. Когда я посетил чеченское село Бозкурт, меня угостили настоящим, правильно по чеченским традициям, приготовленным жижигалмыш, что вот меня в том, на той территории, где я вообще не ожидал этого, я вот был вот так удивлен. Например, особенно среди абхазов, много элементов абхазского кодекса Апсуара, что сегодня отсутствует на территории Абхазии, было сохранено уже среди диаспоры и многое другое. То есть много вообще кавказская диаспора Турции, это и пока еще только-только началось изучение этого региона, особенно специалистами из Северного Кавказа. Во время СССР это было недоступно для исследователей, и каждое новое исследование открывает все новые и новые элементы той культуры Кавказа, которая была утеряна на Кавказе, но еще сохраняется среди представителей диаспоры в Турции.
Насколько сегодня все-таки актуален вопрос ассимиляции для потомков мухаджиров? Я это к тому, что сегодня есть все-таки интернет, есть больше возможностей общаться со своими сверстниками из Стамбула и Майкопа, Анкары и Грозного, Ялова и Махачкалы. Не кажется ли вам, что сегодня она все-таки не так актуальна, как 50 лет назад, например?
В языковом плане, если брать пример, мы имеем примерно следующую картину. Поколение старше 60 лет, они говорят на родном языке и также говорят на турецком, но с акцентом. Поколение между примерно 50 и 30 лет, значит, они понимают на родном языке, но уже на нем не говорят, но как бы говорят чисто на турецком языке. И совсем молодое поколение, если младше 30 лет, и за небольшим исключением, они уже не владеют и не понимают родной язык, чисто говорят на турецком языке. Конечно, несмотря на языковую ассимиляцию, вот особенно это когда касается черкесов и абхазов, они не считают себя этническими турками и не ассимилируются как бы с ними, но утрата языка, конечно, играет очень негативную роль. Конечно, существование социальных сетей и также контакты с исторической родиной, а также диаспоральные организации, которые имеют разные языковые курсы, дают возможность многим изучить свой родной язык и поддерживать контакты с родиной, но это как бы не имеет массового, как сказать, распространения, особенно когда касается тех, которые проживают в сельской среде, потому что весь активизм, как известно, в основном происходит в городской среде. Но в сельской среде, там, где нет возможности открыть там диаспоральную организацию, этого, конечно, нет. Также вот по инициативе Эрдогана, вот, по-моему, если не ошибаюсь, в 2010-х годах было разрешено преподавать в 5-м и 6-м классе как дополнительный предмет родной язык, если достаточное число родителей принесут подписи. Но тут проблема с сертификацией преподавателей, так как даже те чеченцы, черкесы, которые хорошо знают родной язык, многие из них не владеют литературным языком, а тем представители данных республик, которые родились и выросли там, в Чечне, в Адыгее, в Кабардино-Балкарии, они не имеют турецкого гражданства и не имеют права преподавать в турецкой средней школе. Поэтому вот из-за дефицита учителей очень большая проблема, и всего в нескольких школах удалось открыть вот подобный курс.
Я хотел бы просто уточнить, Александр, когда вы говорите о том, что молодое поколение не владеет черкесским языком или чеченским, или дагестанским, это имеется в виду только крупные города Стамбул, Анкара, или это тоже?
Нет, уже это ассимиляционный процесс, уже перешли уже на села, потому что, к сожалению, мы видим вот усиление вот ассимиляционных процессов и в сельской среде также.
К примеру, у бизнеса есть хорошая поддержка со стороны властей, где немало потомков мухаджиров. Как вы считаете, мог бы сегодня черкесский бизнес вложиться в республику Северного Кавказа и тем самым стать своего рода донором для местной экономики в крае? Возможен ли вообще приход этого бизнеса в регион? И если нет, то почему?
Да, среди черкесской и других диаспор много зажиточных представителей, много тех, кто преуспел в бизнесе. И эти люди могли бы большую роль оказать в плане инвестиций на территории Северного Кавказа. Но за некоторым исключением мы не видим массового наплыва данных инвесторов. Ну, это два фактора. Первый – это сама экономический кризис и санкции, которые существуют в Российской Федерации, которые делают страну непривлекательной для иностранных инвесторов. Также второй фактор – это напряженные и, как сказать, так, холодные отношения между Россией и Турцией, несмотря на отдельные периоды оттепели. Все-таки с осторожкой смотрят на данных инвесторов, особенно если они граждане Турции. А также третий фактор можно назвать уже коррупцию в самих республиках Северного Кавказа. Поэтому вот эти все факторы вместе препятствуют массовой инвестиции со стороны кавказских диаспор в республике Северного Кавказа.
Общаясь с представителями северокавказской диаспоры, кого они чаще всего называли и считали героями для себя? Кем они восхищались?
Ну, зависит от самого этноса. Если брать абхазов, то для них идеалом являлись те абхазские полевые командиры, которые участвовали в войне против Грузии в 92-93 годах. Особенно их первый де-факто лидер Владислав Ардзинба. Если брать черкесов, тут кроме тех героев Кавказской войны, также для них идеалом являются современные деятели. Особенно это, допустим, Ибрагим Яганов, Мартин Кочесоков, который был арестован примерно несколько лет назад, и у него были проблемы с местными властями, а также Руслан Гуашев, который объявил голодовку после того, как ему запретили делать определенный ритуал на территории близко к Сочи. У черкесов, да, у черкесов уже и как бы почитание как и к ушедшим, так и к современным лидерам. В плане чеченцев, и, естественно, тут герои также Кавказской войны, а также герои последней российско-чеченской войны. Речь идет о лидерах Чеченской республики Ичкерия, а также высокопоставленных командирах. Также среди всех жителей Турции северокавказского происхождения есть особое почитание к имаму Шамилю, несмотря на то, что являются они дагестанцами или нет, так как их объединяет вот эта кавказская, то есть трагедия Кавказской войны, в результате которой они оказались на территории Турции.
Северокавказская диаспора в Турции многогранна в силу того, что объединяет разные народы Северного Кавказа, а значит, разные культуры, взаимно дополняя друг друга и вместе выступая в поддержку своей исторической родине, все народы, входящие в диаспору, едины в своем желании быть с Северным Кавказом, в том, чтобы видеть свой край спокойным и развивающимся. Диаспоре нужна историческая родина, но и родине нужна сама диаспора, поэтому они всегда будут идти друг к другу навстречу. В эпоху глобализации высокие технологии, границы все меньше и меньше играют роль барьеров для контактов, а значит, есть больше возможностей для реализации новых планов во благо всех, кто живет своей родиной. Гостем очередного выпуска программы «Хроника Кавказа» с Вачигаевым был Александр Квахадзе, научный сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований, эксперт в области северокавказских общин Турции. Мы беседовали сегодня о различных процессах в многочисленных общинах северокавказцев Турции. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт-критик, обозреватель культуры «Радио Свободы», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон, Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале студии подкастов «Радио Свобода».